Глава 14. Мы приблизились, и стала видна стена высотой в несколько человеческих ростов, полностью перегораживающая каменистый склон. Наверху, обозначая ее очертания, мерцала цепь желтых огней, постепенно исчезающая в темноте. Строительным материалом послужили толстенные стволы копейного дерева, обожженные и глубоко вкопанные в землю. Пропиленные амбразуры, вышки с прожекторами. Выглядел этот частокол монументально. Сложно было даже представить, сколько времени и сил ушло на его возведение. Но, наверное, тут есть от кого защищаться. В темноте нельзя было особо рассмотреть подробности, но я заметил множество боевых отметин в непосредственной близости. Выбоины, глубокие царапины. Что-то вроде пулевых отметин. Некоторые выглядели совсем свежими. Защитникам, вероятно, не приходилось скучать. Ворот как таковых не существовало. На нас скрестились лучи прожекторов. На гребне стены появились фигуры людей. Послышался собачий лай. Ого, тут есть и земные животные. Марк или Свирель, видимо, уже предупредили о нашем появлении. Поэтому никаких вопросов не возникло. С ужасающим скрежетом выдвинулся широкий трап, медленно опустившийся вниз на специально выровненную площадку перед стеной. Адские механизмы явно собраны вручную земными техниками из подручных средств и приспособлены вместо подъемного моста. Уровень технологии немного шокировал. Люди летают в космос, используют молекулярную репликацию и транспортные лучи, а колонисты через 30 лет пользуются вот такими примитивными механизмами? Да. Мы медленно въехали наверх. Гребень стены представлял собой огромную искусственную террасу, прикрытую от внешнего мира деревянно-насыпным бруствером. Оборудованные позиции, освещенные сияющими кристаллами неизвестной природы, огневые точки со стационарными гаусс-турелями на поворотных платформах, рвущиеся с привязи оскаленные псы. Последние, впрочем, усердствовали больше для порядка. Было видно, что они не горят желанием приближаться к зубастым кархам. Нас встречала четверка хорошо вооруженных людей, приветственно поднявших руки. Старшая была восходящей. Женщина, видевшим лучшие времена экзоскелетном доспехе с распахнутым забралом. То, что она единственная из всех носила кидо, многое говорило о ее характере. Короткие темные волосы, резкие черты лица, суровый пронизывающий взгляд. «С возвращением!» Взгляд женщины пересчитал наш отряд, задержавшись на мне. Затем вернулся к мраку. «Где Гай?» «С нами!» Варвар показал в сторону Тауру, на спине которого был закреплен продолговатый сверток с телом, уже покрытый темными пятнами. «Он погиб, Сирена!» Лицо женщины как будто окаменело. Она на мгновение прикрыла веки. «Как?» «Стычка с речными у переправы. Гай вышел на поединок, победил их восходящего. И его застрелили. В спину выстрелили из кустов», — добавила Свирель. «Астрофатида!» прошипела женщина. Лязгая приводами кибернетической брони, она подошла к Тауру, положила тяжелую руку на безликое тело. «Старый Гай Флоу. Жаль Келли. Я приеду в форт проститься с ним», — сказала она. «Все остальные целы?» «Да», — кивнул Марк. «Нашли то, зачем ходили?» Она перевела взгляд на меня. «Один? Специалист?» «Да, синий комбинезон». «Ну, хоть так. Как тебя зовут, парень?» Она обратилась ко мне. «Интересная дама, еще далеко не старая, но уже обожженная нелегкой жизнью и жесткая до мозга костей. Взгляд прозрачных серых глаз, изучающий, внимательный, оценивающий все детали. Сигурд, я Сирена Лафайет. Приветствую тебя в нашем Фригольде». «Благодарю», — ответил я. «Не теряйся, еще увидимся», — сказала она. «Вы переночуете здесь, Марк?» «У водопадов, как обычно», — проворчал Марк. «Как у вас? Все спокойно?» «Не совсем. Пойдемте, покажу». Трап уже вполз наверх, а мы поехали дальше. Сквозь слепящие очи прожекторов я увидел за оборонительными позициями нечто вроде внутреннего двора, образованного зданиями из желтого камня и древесника. Но самое главное, обратил внимание, что все внутреннее пространство между идущим вверх склоном и частоколом засыпано множеством камней, образующих фундамент для огромной плоской террасы, на которой и находились укрепления южного поста. Где-то они были утрамбованы и прикрыты деревянным настилом, где-то скреплены сеткой, но в основном просто навалены чуть ниже стены. Двойной палисад был единственной преградой, удерживающей эту каменную массу от падения. И страшно было представить, что произойдет, если он не выдержит веса, рухнет, и вся эта разнокалиберная лавина покатится вниз по склону.
«Это примитивная ловушка», —
сказал голос в моей голове слегка заинтересованным тоном.
«Видишь тросы, упоры и рычаги? Если рубеж падет, стену обрушат сами защитники, и камни сметут нападающих вниз».
Возможно, он был прав. Иное назначение такого инженерного решения не приходило в голову. Значит, мои соотечественники основательно подстраховались? От кого же тут приходится защищаться таким вот образом? Возле строений, выглядевших жилыми, стоял армейский вездеход в колесной модификации, а возле него легкий ховер типа Ямато. Я испытал странное облегчение при виде стопроцентной земной техники, хоть и в странной раскраске и полностью самодельном обвесе. Значит, не все потеряно. У колонистов сохранилась хотя бы часть технологических преимуществ. На грузовой платформе каракурта лежала груда мертвых тел. Сперва я подумал, что это животные, огромные бычьи туловища и желтые копыта. Но затем увидел вполне человеческие руки и головы и содрогнулся. Мощные торсы, огромные лохматые головы, мускулистые шестипалые руки. В темноте было сложно различить в окровавленной куче конкретные черты. Однако существа очень напоминали полулюдей, подобных легендарным кентаврам из земных легенд. Только те, кажется, вели свой род от лошадей, а эти больше походили на двоюродных братьев Тауру. Я уже не особо удивился. Если в этом мире существуют люди с перепонками между пальцев и острыми ушами, почему не быть полубыкам? «Тавры!» — утвердительно сказал Марк. «Ваал?»
«Ваал!»
«Сколько?»
«Трое!»
«Было на них что-нибудь интересное?»
«Только дубинки и луки, как обычно. Все пустые, звездной крови не было», — мрачно усмехнулась Сирена. «Голые, из диких табунов. Думаю, обошли пылающий рог по предгорьям, попали под ваал и отбились от стада. Вы не встретили в пути людей трав?»
«Нет, от стрелы никого не встретили. И мы шли очень быстро.
Нужно предупредить их, могут быть другие шайки». «Что такое ваал?» — тихо переспросил я у Грая. Парень клевал носом в седле, и пришлось толкнуть его в бок, чтобы получить ответ.
«Что? Ваал? Это когда животные или дикари сходят с ума и нападают на все подряд.
Это болезнь, как бешенство?
Никто не знает толком. Это не болезнь. Под ваал может попасть одно животное, а может вся стая», — пожал плечами Грай. «Местные говорят, наблюдатели насылают его за грехи. Это бедствие. Страшная штука».
Голос в моей голове сухо рассмеялся.
«Это наследственный изъян, заложенный кел в кровь животных. Всего лишь средство контроля, одно из многих. До раскола его применяли наблюдатели единства, чтобы управлять числом животных. Но потом все изменилось. Контроль был утерян. То, что было мирным инструментом, превратилось в оружие. Последователи червей вывели особое растение в темных землях, летучие семена которых малы настолько, что их не увидишь обычным глазом. Переносимые ветром на огромное расстояние, в обитаемые круги, они активируют изъян, ввергая животных в состояние стихийного безумия. В таком состоянии живое создание не чувствует боли и страха. Оно одержимо убийством и нападает на первого встречного. Оно обречено на смерть, но остановить его можно только полностью обездвижив или убив. Это и есть то, что они называют ваал».
Я не стал требовать подробностей. От переизбытка информации и так голова шла кругом. Кентавры, черви, раскол, круги, ваал. Я очень устал и хотел спать. Упасть и уснуть где угодно. Стертая седлом задница отзывалась при каждом движении. И было не совсем понятно, почему мы прощаемся с копьем сирены, уходим с южного поста и продолжаем подниматься в горы в полной темноте, рискуя слететь с обрыва или переломать ноги в одной из многочисленных впадин. Впрочем, двигались мы недолго, всего около получаса. Поворот, еще один. Вокруг сомкнулись темные клыки скал. Стал слышен негромкий рокот, гул и плеск, которые могут издавать только потоки воды, падающие с высоты. Видимо, наконец-то достигли тех самых водопадов, где Марк планировал заночевать. Да, отряд остановился. Варвар приказал расседлывать животных и устраиваться на ночлег. Часовых разрешил не назначать, и это было хорошо. Я заснул быстрее, чем успел сосчитать до 10. Разбудил меня Кыш. Зверёк успел разведать местность и принёс мне завтрак. Несколько твёрдых зелёных плодов неизвестного вида. А сам поймал и с аппетитом разгрызал большое дёргающееся насекомое. Что-то среднее между пауком и хищной многоножкой. Ну и мерзость. Интерфейс подсветил пойманное создание.
Ночница. Не содержит звёздную кровь.
Так вот, какие создания отпугивало вонючее масло Грая. Впрочем, с таким бдительным охранником мне, пожалуй, ничего не угрожало. Кыш, вполне освоившийся в отряде, вновь нырнул в хвойники, а я осмотрелся, окончательно проснувшись. Все остальные ещё спали. Пусты были только места свирели и мрака. Но их кархи были привязаны рядом и мирно дремали, опустив кожистые веки. Организм требовал обычного утреннего ритуала. Поёживаясь от холода, я вылез из спальника и зашагал вниз по склону, пытаясь отыскать укромное местечко. Со всех сторон серые горные кручи и острые скалы, похожие на высоких истуканов. На них изумрудно-синие хвойники, растущие прямо на камнях. Жёлтая земля, колючие, цепляющие одежду кусты. Прямо напротив нашего лагеря из сквозных отверстий в скальном карнизе с шумом извергалось несколько серебристых водопадов, падающих в глубокую сине-зелёную чашу озера, просматривающегося сквозь растительность. Что интересно, над водопадами и озером клубился плотный туман, похожий на дым. Над ним парили мелкие медузы, медленно сносимые ветром. Сделав своё дело, я решил осмотреть эту красоту поближе и спустился к берегу. Хотел набрать воды в опустевшую флягу, но жестоко обломался. Туман оказался испарениями, а озёрная вода тёплой, выше температуры тела на ощупь и чуть сладковатый на вкус. Видимо, здесь на поверхность выходили геотермальные источники, образуя естественную горячую ванну. Я пошёл вдоль берега, прыгая по камням. Парящее озеро было большим, но не глубоким. Из воды торчало множество покатых чёрных скал. Скинув комбинезон и спрятав его за большим камнем на берегу, я осторожно вошёл в тёплую воду. Блаженство. Покрытое потом и дорожной грязью тело не на шутку обрадовалось. Уставшие мышцы отозвались благодарным покалыванием. Я медленно пересёк озеро, вылез на камни возле водопада и встал под него, ощущая, как горячие парящие струи смывают с тела следы двухдневного похода. А за водопадом обнаружился небольшой грот, невидимый снаружи. Маленькая впадина в скальной породе, подходящая для тайного хода в пещеру, полную сокровищ. Только ни тоннеля, ни пещеры за плотными струями воды не обнаружилось. Только небольшая выемка, где в сидячем положении может поместиться один человек. Что ж, это отличное место, чтобы спрятаться от любопытных глаз и, наконец-то, проверить свои руны. Я забрался в пещерку, уютно устроился у тёмной стены за струями водопада. Открыл интерфейс. Первое же изменение бросилось в глаза. На фоне иконки плиты моей скрижали покачивался обломок чужой, как будто пытающийся к ней пристыковаться.
Обломок скрижали восходящего. Качество бронза. Неизвестно, неизвестно.
И всё. Пояснения отсутствовали в принципе. Что это? И зачем вообще нужно? Я рискнул прозвонить обломок, мысленно его активируя, и добился появления надписи.
Соединить скрижали.
Иконки связали линии, образуя как бы общий разлом. Но тут вмешался голос.
«Не торопись. Когда восходящий умирает, его скрижаль ломается. Часть рун пропадает навсегда. Часть рун выпадает наружу, а часть остаётся в таких обломках. Но для извлечения нужен навык рунного мастера. Я научу тебя, но не сейчас. Для этого нужны бронзовые атрибуты. А когда мы достанем из обломка руны, его можно будет присоединить к нашей скрижали, увеличив её качество и вместимость. Пока оставь обломок в покое. Его время ещё не пришло».
Любопытно. Я решил послушаться. Тем более внутри скрижали меня и так ждали новые руны. Первая из них была улучшенным вариантом уже знакомой малой руны развития. Но в отличие от неё, отливала металлом и имела более сложную форму.
«Руна развития. Вид руна свойства. Качество бронза. Используется для развития атрибутов, аспектов и навыков».
Качество бронза. Ранги этих предметов и их влияние пока оставались загадкой. Однако, примерив ее к атрибутам, я обратил внимание, что предполагаемый апгрейд заливает всю доступную шкалу. Это означало, что бронзовая руна может поднять мой дух, тело или разум до 10, сразу закрыв недостающие пункты. Получалось, что она равна как минимум 8 малым рунам обычного качества.
10,
поправил меня голос.
Одна бронза, 10 дерева, одно серебро, 10 бронзы.
После его слов, я проверил, термины ранжирования немного изменились. Обычное качество неуловимо превратилось в дерево, словно процент соответствия терминов поменялся. Скорее всего, это произошло потому, что земляне тоже использовали связку «дерево, бронза, серебро», обозначая силу восходящих. Итак, получалось, что этой руной я могу максимально развить свой атрибут?
«Да, только не стоит этого делать», —
предупредил голос.
«Во-первых, резкие изменения атрибута могут заметить ваши восходящие. А во-вторых, это не мудро. Твоя стадия — дерево. Атрибуты дерева развиваются начальными рунами. Их легко получить. А вот на следующей ступени потребуются бронзовые руны. Бронзу достать гораздо сложнее. В одиночку ты не справишься. Только глупец потратит бронзовую руну на начальный атрибут. Это все равно, что рубить хворост боевым топором».
«То есть эту руну стоит придержать?»
«Или использовать ее для другой цели. Посмотри, тебе достался первый навык».
Я открыл описание следующей руны. И правда, она была совершенно нового типа.
«Руна боя без оружия. Вид — руна-навык. Качество — дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Безвозвратно. При активации обучает навыку боя без оружия. Качество — дерево. После активации руна исчезает. Время действия — одноразовое, при активации исчезает. Требования. Атрибут тела выше 6».
Одноразовая руна-навык обучает бою без оружия. Как это возможно? Нечто вроде информационной базы, записываемой прямо в нейроны головного мозга. На Земле, я знал, существовали принципы нейросетевого обучения, когда человеку извне закачивали базы данных. Но это касалось теоретических знаний, а не физических способностей. Хотя, если атрибут мгновенно укрепляет организм, вполне возможна и перестройка для внедрения неизвестных навыков. Принцип-то один и тот же.
«Да, звездная кровь способна на все»,
— произнес голос.
«Если умеешь с ней обращаться, можешь сотворить воду из воздуха и меч из камня, материализовать мысли и как угодно изменить свое тело. Когда-то я поклялся не брать учеников, но судьба не оставляет мне выбора. Я научу тебя».
Мне не особо импонировала его назойливость. Тем более я не просил и не соглашался ни на какое ученичество. Дико раздражала ситуация, в которой я оказался. Не нравилось, что я должен скрывать силы и прятаться, но выбора не было. А как источник информации, голос, кем бы он ни оказался, был бесценен. А что лучше, руна умения или навык?
«Навык лучше. Он всегда с тобой. Он не занимает места в скрижале. Он не требует звездной крови для использования. И самое главное, навык можно развивать, но у всего есть цена. Чтобы обучиться навыку, ты потратишь 6 капель звездной крови безвозвратно».
«Безвозвратно» означало навсегда. Значит, 6 капель спишутся и больше не регенерируют. Но в обмен я получу постоянную способность. Интересно, конечно. Соблазн очень велик, но это чужие руны. Возможно, их придется вернуть, если такое вообще возможно. Не лучше будет оставить и не прикасаться к тому, что выпало с Гая Флоу.
«Вспомни, о чем я говорил с тобой вчера. Ты не сможешь передать руны, не открыв свою суть. А это означает смерть. И еще. У восходящих много рун и навыков. Никто не знает, какие развеются в момент смерти, какие останутся в обломке скрижали, а какие достанутся победителю сразу. Бери навык без колебаний, он нам пригодится».
Я последовал совету и активировал руну на себя. Количество звездной крови уменьшилось на 6 делений, теперь составляя 43 из 44. А меня на мгновение бросило в жар. Мышцы нестерпимо заломило, на теле выступил пот. Затем накрыла уже знакомая эйфория. В разделе навыков прямо под восходящим появилась новая графа.
Бой без оружия 8 из 10. Качество дерева. Древнее боевое искусство, основанное на универсальной системе приемов защиты и нападения с использованием собственного тела. Помимо ударов, включает технику болевых приемов, борьбы, бросков, захватов и обезоруживания. На начальной стадии ведущий атрибут тела.
«У тебя определился высокий уровень навыка»,
— заметил голос.
«Всего 2 пункта до бронзы. Это начальная стадия, уровень новичка, но лучше, чем ничего».
«От чего зависит уровень?»
«Как и начальные атрибуты, от твоих собственных способностей. Часть навыков боя без оружия у тебя была изначально. Скорее всего, тебя обучали там, откуда ты прибыл, на Земле».
«Что ты знаешь о Земле?» Голос невесело рассмеялся.
«Не больше, чем ты вспомнил, то есть почти ничего. Но в единстве и вечности так много миров, что я не вижу ничего удивительного. Время для этого разговора еще не пришло. Посмотри следующую руну».
Последняя руна была руной заклинанием, которую я уже видел в деле.
Руна Алого Когтя. Руна заклинания. Качество бронза. Активация 12 капель звездной крови. При фокусировке создает испепеляющий энергетический луч. Время действия 3 секунды. Время перезарядки 1 минута. Текущий таймер перезарядки готово к активации.
Руна заклинания? Минимальное время действия, минутный откат перезарядки и большой расход звездной крови. Почему чуткое ухо умение, а алый коготь заклинание? И почему вообще выбран такой странный термин, а не, скажем, руноспособность?
Заклинание отличается от умения тем, что с помощью звездной крови создает мощные внешние действия, на которые не способен твой собственный организм. Поэтому и затраты крови высокие. Очень неплохая руна для бронзы,
— заметил голос.
Она будет твоим первым настоящим оружием. Но у нас всего 3 попытки, помни это.
Что и продемонстрировал поединок Гая Флоу. Дикарь восходящий отразил первый красный луч, а от остальных просто уклонился благодаря ловкости. К тому же я пока не мог использовать алый коготь на виду. Слишком мощная и приметная способность. Ну что ж, я еще раз глянул в свою скрижаль. Итак.
Руна живых цепей — золото. Руна чуткого уха — дерево. Нулевая руна — дерево. Руна развития — бронза. Руна алого когтя — бронза.
5 из 16 доступных слотов уже заняты. Значит, при надлежащем усердии скрижаль забьется очень быстро. Пожалуй, расширение скрижали вполне востребованное среди восходящих функция. Но у меня пока есть приличный запас. Снаружи вдруг послышался плеск воды и человеческие голоса. Я мгновенно закрыл интерфейс, сжался в своей норке, осторожно вглядываясь сквозь струи падающей воды. В воде совсем близко к водопаду проплыли 2. Мужчина и женщина. Они негромко переговаривались. Затем выбрались на плоский валун прямо напротив того места, где притаился я. Марк и Свирель. И они не разговаривать сюда приплыли. Сквозь пелену воды я видел темно-бронзовую спину мрака, прижимающего к камням белокожую татуированную девушку. Слышал звуки учащенного дыхания, ритмичный плеск воды и негромкие стоны Свирели, вцепившиеся в плечи партнера. Они занимались любовью, если, конечно, можно так назвать достаточно агрессивное соитие, происходящее на моих глазах. Однако обоим это занятие явно приходилось по вкусу. Поэтому я отвернулся, не желая подглядывать. Но надо же, выбрали место. Никогда бы не подумал, что Мрак и Свирель — любовники. За 2 дня они не намекнули на это ни словом, ни жестом. Разве что игривые интонации девушки при упоминании водопадов. Но это настолько незначительная деталь. Некоторые вещи невозможно предположить, пока случайно не наткнешься на факты. И тогда реальность может предстать совсем в другом свете. Несколько минут я вынужденно слушал звуки любовного дуэта. Потом Свирель хрипло рассмеялась, сплетенная парочка разделилась, скользнула в воду с камней. Но никуда не ушла. До меня донесся голос девушки. «Ох, я как заново родилась. Может, нам стоит приезжать сюда почаще?» «Посмотрим», — неразборчиво ответил Марк, омывая лицо водой. «Может, и получится». Свирель обвела его шею руками и негромко приглушенно произнесла, но я услышал. «Чем ты недоволен? Ведь все вышло, как ты хотел. Теперь, когда Гай мертв, он больше не будет мешать. Что дальше?»
«Вероника поставит меня под копье, но это только первый шаг».
«А какой второй?» — жадно спросила Свирель.
«Узнаешь в свое время».
«Почему не сейчас?»
«Ты слишком много болтаешь».
Свирель снова негромко рассмеялась. До меня донеслись звуки новых поцелуев. Затем она снова заговорила.
«Подожди, дай приду в себя. Скажи лучше, когда ты заявишь о своем праве?»
«Пока слишком рано об этом думать. Ты, я и верные мне воины должны стать намного сильнее стариков», — проворчал мрак. «Нам нужна звездная кровь, а мы упустили даже ту, что лежала под носом. Я должен был открыть первое серебро и получить аспект».
«Клянусь, не понимаю, как это случилось», —
немного виновато произнесла девушка.
«Вы должны были успеть первыми.
У них там было трое восходящих. Может, та сучка, что превращается в выдру, оказалась быстрее?»
«Серебристая форель? Я выясню на Тинге, кто из речных взял его кровь и руны», — зловеще пообещал мрак. «И если ты солгала мне...»
«Я не...»
«Хватит болтовни, Свирель. Мы здесь не для этого».
И вновь знакомые звуки любовного поединка. Кажется, у них начался второй раунд. Глядя в стену, я даже ощутил некоторую зависть к мраку. Хотя Свирель была совершенно не в моем вкусе. Однако интереснее всего оказалась тема их разговора. Несмотря на то, что из разрозненных реплик сложно было получить общую картину, я начал догадываться, что смерть Гая была для Марка и Свирели вовсе не трагедией. Старый воин освободил место командира отряда, на которое претендовал молодой варвар? Возможно. Более того, у них существовали некие совместные планы на будущее, связанные со звездной кровью и какими-то таинственными правами, которые мог заявить мрак. Ничего не понятно, но очень интересно.
«Ты наивен», —
прозвучал голос в моей голове.
«А этот восходящий очень опасен. Разве ты еще не понял, кто убил старика на переправе?»